Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, друзья, «Формула семьи» на связи, 17 марта, 14.00, пятница, конец недели, все радостные, счастливые, и если пятница, значит, в студии кто?
А значит, в студии я.
В студии у нас сегодня Юрий Пожидаев и Эльвира Чепенко. Но это не все гости нашего сегодняшнего эфира, ведущие и соведущие. Мы потихоньку так в эфиры кого-то другого притягиваем. И, возможно, вы услышите голос этой милой девушки когда-то в будущем в других передачах. Привет, Анастасия.
Всем привет.
Да, с нами сегодня Анастасия в гостях, студентка-практикантка, которая в будущем будет вести передачу. Ну, я надеюсь на
это. Я тоже очень надеюсь.
Но мы сейчас будем ее пугать.
Да, и вообще так прикольно было перед эфиром. Я говорю, ну, слушай, хочешь в эфир? Вот «Формула семьи», такая-такая передача. Мы будем говорить о смерти, тема передачи «Страх смерти». Вот. И вообще, я не знаю, есть ли люди, которые ее не боятся. Но ты хочешь к нам в эфир?
Да, очень располагающее начало. Вот.
Ну что... Ну что, что будем делать? Бояться, не бояться?
Я пока не отвечу на этот вопрос.
Ты пока затаилась?
Я да. Давайте сначала...
Ну давайте, друзья, мы...
Начало слепим.
Ну так или иначе, жизнь конечна, и так или иначе люди умирают, так или иначе кто-то боится смерти, а кто-то нет, а кто-то к ней готовится. И вот сегодня будем прояснять вообще, кто в каком состоянии и какое состояние лучше. Может быть, состояние боязни смерти – это как раз хорошее. Боишься, значит, может быть, и готовишься. А когда не боишься, и с тобой что-нибудь раз и случилось, потому что есть же такой феномен, когда люди не боятся смерти, лезут куда ни попадя, и все-таки вот там какие-нибудь альпинисты, какие-нибудь парашютисты, какие-то экстремалы, вот они не боятся, и потом так хрясь, как Шумахер, и все, и в коме в лучшем случае, а в худшем не в коме, а в другом месте.
В гробу.
Ну, в гробу, да. Ну, если они христиане, то в гробу, если не христиане, то на костре.
Ничего себе, поворот. Юрий, да, внезапно.
Нет, друзья мои, почему? Это вот в какой-то степени такая моя терапия, к смерти относиться философски, к смерти надо относиться так, чтобы, говоря о ней, не бояться, по крайней мере. Вот с этого все начинается. Когда я об этом рассуждаю, я не боюсь. Но вообще целый термин есть в психологии, танатофобия.
Это страх смерти?
Да. Вот. Танатофобия. Танатос – это смерть с греческого, фобия – это страх. Ну, в общем, страх смерти. Вот так вот все такое слово и слепили вот на русском языке. Танатофобия. И достаточно, ну, много. И у нас есть опрос, друзья, потом мы вам расскажем. Достаточно много людей, которые вот смерти побаиваются. Побаиваются они так ее. Я встречаю таких людей. Но есть определенная симптоматика. Почему так получается? Вот как ты думаешь, Эльвира, почему люди начинают бояться смерти?
Да, конкретизирую. Они боятся того, что с ними что-то произойдет, или они, в принципе, боятся такого явления, как смерть?
Ну, некоторые боятся вообще смерти, они боятся о том, что жизнь закончится, и она может закончиться внезапно. Поэтому они боятся.
Я не знаю почему, но я сама боюсь.
Некоторые боятся болезней. Они...
Ипохондрики такие.
Ипохондрики, они постоянно моют руки, чистят зубы, стригут ногти или вообще их не стригут. Ну, кто-то боится вообще, ну, что-то подхватить, какую-то инфекцию, и они, ну, изначально они боятся инфекции, а потом они уже боятся страха смерти, что они умрут. Вообще такие боящиеся люди, боящихся людей много, вот всегда что-то боятся. Но самая финальная позиция – это страх смерти, что я умру и что будет небытие.
Мне кажется, одна из вариантов, вот давайте сейчас каждый предложит по варианту. Юрий может не предлагать, Юрий знает ответ. Слушатели могут предлагать. Дорогие слушатели, как вы думаете, почему мы боимся смерти? Почему люди боятся смерти? Мой вариант такой. Ты просто не знаешь, что это и как это. То есть тебе никто до сих пор не рассказал, и я предполагаю так, что и не расскажет, потому что покойники у нас не говорят, что же такое смерть и как это происходит. Что ты чувствуешь при этом? Больно это или не больно? Страшно, не страшно? Но самый главный ответ – это что после смерти, да? Мы верим в то, что там есть рай и ад, но мы, как бы это сейчас будет абсолютно правильно сказано, мы наверняка не знаем этого. Это наша вера, получается. Своими глазами, ну вот вы видели, Юрий, своими глазами рай или ад?
Ну, не видел.
Вот об этом я и говорю. То есть мы просто не знаем, что там ждет и как этот процесс вообще протекает. Вот это незнание порождает страх. Моя версия такая. Настя.
Да, моя очень созвучная вообще, потому что на самом деле ты живешь, и очень сложно представить, что какой-то бах или что-то случится, и это все вот отключение какое-то. И как это? Каков этот переход? Наверное, для меня вот такой самый большой вопрос. Именно переход из этого состояния, в котором мы привыкли каждый день находиться. Да, бывает, мы там заболеваем, мы немножко слабеем вроде как, но все равно вот это вот наше движение, этот бац, отключение, и как долго это будет длиться, что там будет потом, да, вот, наверное, такие самые большие страхи.
Ну, мы сейчас как раз вот плавно перешли к тому, чтобы поговорить о формах проявления боязни смерти, и вот вы назвали две эти формы, и мы давайте о них и поговорим. Потому что так или иначе, вот страх смерти, он выявляется в определенных формах. Первая из них – это когда человек боится всяких болезней, страданий, когда он будет выглядеть не так. Был такой фильм «Федора», может быть, по-моему, итальянский. И у главной героини...
Мы просто переглянулись. Нет, мы не в этот раз.
Это старинный фильм из моего прошлого. Никто его не знает. Но там главная героиня, она очень боялась смерти. И что она сделала? Она была какой-то очень, по-моему, актрисой популярной. И у нее была дочь. И она из своей дочери сделала себя. То есть она уже была такая старая, на коляске. И образ дочери был ее. И все думали, что она – это дочь, понимаешь? Вот она вот страх смерти, страх увядания, вот она так свою, ну, перестроила свою дочь, просто сломала всю ее жизнь, и дочь потом самоубийством закончила свою жизнь. И она вот, ну, вот этот страх, он все равно куда-то выливается, во что-то выливается. И вот в данном случае у героини этой фильма он вылился в то, что она искалечила судьбу своей дочери и превратила ее жизнь в кошмар просто в определенный.
Но мне кажется, это история не фильма, а история многих жизней на самом-то деле. Когда мы пытаемся заставить детей быть такими, какими хотели бы быть мы.
Ну, там вообще очень все более в усиленных красках, потому что Федора, она сделала двойника из своей собственной дочери. Ну, представляешь, вот твоя мама, она делает себя, если вы похожи. Это прическа, это разговоры, это манера, это абсолютно все. Какие-то пластические операции. Вот ты продолжение своей собственной мамы. Ты чуть-чуть похожа, но все думают, что это ты. Второй момент, вы уже сказали, это страх перед неопределенностью, неизвестностью. Что там будет? Никто ничего не знает. Как это? Что это будет происходить? И мы когда видим, если близкие умирали, и если даже... Я помню, когда я учился в первом классе, у нас девочку, одноклассницу сбили на машине. И вот я запомнил это. Я помню, что она была из мусульманской... семьи, она вот была завернута во что-то белое такое, ее куда-то там увезли хоронить, я не видел сами похороны, но я видел всю эту процессию. И у меня вот, как у мальчика, которому было там 7-8 лет, у меня был этот страх вообще, что это такое, что со мной будет, и так далее, там вот какие-то догадки, какие-то опасения, какие-то страхи и так далее. Ну вот мы со смертью сталкиваемся. Вот есть, кстати говоря, сторонники в семье, что вот ребенок, там, ему 4, там, 5 лет, его надо к гробу, чтобы он там бабушку потрогал за ногу.
Зачем?
Кстати говоря, в русской культуре для того, чтобы не бояться покойника, его надо потрогать за правую ногу.
Что за бред?
Вы не знали об этом?
Я боюсь. Более того, мы не трогали. Да. Мы не то, что не знали, мы не трогали.
Я вам даю практически занятия, задания.
Не надо, спасибо.
Ну вот, поверьте, разные же существуют. Вот страх вот перед неизведанностью, как-то вот надо его как-то регулировать, коррелировать в себе. И вот народ придумывает какие-то вещи, какие-то установки для того, чтобы вот этот вот страх снизить. И говорят, вот если ты потрогаешь, то все будет нормально, ты не будешь, потому что так или иначе, вот покойник, он может прийти во сне. Ну, это какая-то мистическая такая стезя, мистическая доля, которая как-то вот наваливается на человека, и человек потом начинает вот пребывать в таком вот неприятном состоянии. Все вы так притихли.
Да как тут не притихнуть?
Вы притихли, это мне напоминает это произведение Гоголя «Вий». Такое, друзья мои, ну, не все так плохо. Звоните, пишите нам, не все так плохо. Мы идем дальше.
У нас есть парочка сообщений от Галины из Москвы. Добрый день, всех вас приятно видеть и слышать, а вот тема «бр». И дальше она пишет: «Смерти я не боюсь, смерть – это приобретение вечной жизни с Господом».
Ну вот, Галя, молодец, спасибо вам большое, что у вас «бр», ну, естественно, что это какой-то... Ну, это быр, это состояние-то не очень приятное, особенно когда человек болеет, он находится в таком, ну, ужасном состоянии.
Я придумала, кто не боится смерти.
Кто это?
Патологоанатомы.
Патологоанатомы, ну... да.
Они постоянно работают с трупами, и мне кажется, им уже не страшно. Понимаете, это не просто видеть труп, это разрезать, вскрыть все кишки, вынуть, посмотреть, органы перебрать. Это... Фу.
Ну, третий симптом или третья боязнь смерти человека, вот форма, в чем она проявляется, это когда человек думает, что вот он живет плохую жизнь, и он будет кем-то или когда-то наказан, и будет в каком-то определенном небытии, вообще вот непонятки какие-то, да, и вот какое-то наказание.
То есть это даже не персональный котел в аду, а ну, именно небытие.
Ты понимаешь, у нас мозг такой, как котел, который вываривает какие-то определенные образы, которые есть у человека, и человек знает... Так или иначе, когда человек совершает ряд определенных поступков, негативных поступков, может быть, злых поступков, может быть, там, женщина, которая совершила несколько абортов. И, кстати говоря, к старости это все вспоминается, и ты ну, наверное, знаешь о том, что долговременная память, она актуализируется, и пожилой человек, он... То, что давно очень помнит, а вот то, куда ложку сегодня положил, или очки куда положил, не помнит. И он начинает этим жить, и все это как-то вот варится, и человек начинает пребывать вот в этой меланхолии, вот в этом ужасном состоянии. И вот он боится, он переживает, и, может быть, ты встречал таких пожилых людей, которые очень сильно боятся смерти? Очень сильно, они переживают очень об этом.
Но дело в том, что я не так часто общаюсь с пожилыми людьми. У меня есть 3 бабушки, ну, моя родная и 2 ее сестры. Они как-то не боятся, то есть, ну, об этом речь не шла. Наоборот, уже у меня 90 лет бабушке, она говорит, да господи, да когда ж я умру-то уже? Когда ж я отобью-то от вас, от всех уже, хоть на том свете?
Ну, вот поэтому... бабушка такая оптимистка, на самом деле, она вас любит, но вот она так побеждает страх смерти. Она...
И есть,
это защитный
этом,
механизм,
да.
Люди относятся к этому с юмором, потому что, на что? Ну, можно сейчас сесть, вот нам втроем обняться, каждому предложить по 3 литровые банки слез, и мы начнем плакать. И вы... Ну, конечно, первый я коньки отброшу, потому что я здесь самый старый, а вы по очереди, когда-то через сколько-то лет. И что? И что мы добьемся? Да ничего мы не добьемся, друзья мои, ничего не добьемся. Еще одна форма проявления – это когда человек переживает и тревожится по поводу потери контроля. Ну, например, у него там семья, у него какие-то вложения, у него капитал, фабрики, заводы, машины новые купил.
Как это мне умереть?
Кому это все достанется? А как мои дети будут жить без меня? Как мой сыночек, мой роднулечка, которого я каждый день покупаю шоколадного зайчика, батончик.
Киндеры, все, что угодно,
как он будет без меня? И поэтому вот человек находится в такой тревоге.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы продолжаем эфир. Сегодня у нас тема БР, как сказала у нас Галина, наша слушательница. Тема «Страх смерти». Дорогие слушатели, вам вопрос. Боитесь ли вы смерти? И как вы думаете, как можно преодолеть этот страх? Как не бояться смерти? То есть, и почему, самое главное, мы боимся смерти? В общем, пишите, делитесь вашими историями. Я думаю, что если вам не 5 и не 4 годика, то по-любому кто-то...
Если вы умеете писать.
Да, если вы умеете писать, то по-любому в вашей жизни были случаи, когда... кто-то умер, кого-то хоронили. Можете поделиться, описать, нам будет очень интересно поизучать это все дело.
Нет, поизучать, Эльвира так сказала.
Но
вообще.
Мы изучаем,
она тут про патологоанатом-то говорила, а сама такая вот с таким незримым скальпелем такая. Сейчас вот вы нам расскажите, напишите, а я тут поизучаю сейчас все это, препарирую и все это посмотрю. Друзья мои, на самом деле, поделитесь своим опытом для того, чтобы мы обогатились им. Вот видишь, как позитивно, и никто не боится.
Ага. Теперь сейчас посмотрим. Да, пойдут ли отклики сразу, да.
Опытом похорон, да, чтобы мы обогатились. Ох, Юрий.
Нет, не...
Я запомню, вот про ногу, вот это вот все, это я запомню.
Фу-фу-фу.
Про ногу?
Да.
Я говорю про... ногу.
Да, правая нога. Как же могли забыть? Да.
Хорошо. Вы потом мне расскажете. Вообще было бы здорово отправить вас на похороны, чтобы вы там как-то вот, ну, преодолели
себя. На самом деле, я вспоминаю, просто вы сейчас про ногу рассказывали. Я вспоминаю в детстве, когда у меня умерла прабабушка, мне было, наверное, лет 5 или 6. Вот я помню, она лежит в гробу, еще дома тогда лежала. Я, наверное, просто не понимала, что это мертвый человек. Ну, лежит, спит себе, спит. Я мух с нее сгоняла. Мухи садятся, я думаю, что они тут?
Вот уже в 5 лет, друзья, заметьте, Эльвира была перфекционисткой.
Спасибо. Нет, я о том, что вот и как-то... А потом следующая смерть, с которой я встретилась, это дедушка у меня умер, я училась уже в 8 классе. Я осталась дома, и я сказала, что я не поеду на похороны, я не поеду ни на что это смотреть, я не могу, мне страшно, я боюсь покойников, я боюсь всей этой процессии. На дедушкины похороны я не ездила, на дядины похороны я не ездила. В общем, я не знаю, навряд ли у меня получится преодолеть страх смерти, но... Мои родители тоже не вечные, когда-то я с этим столкнусь. И кроме меня их некому будет хоронить. Поэтому, наверное, надо что-то делать.
Ну, конечно, для этого надо делать, по крайней мере. Мы как-то на одной из передач говорили, что у родителей должна быть такая привилегия и ответственность подготовить своих детей к смерти, к своему уходу.
Если только это уход не будет внезапным.
Да, если, ну, внезапным, так или иначе, все равно, когда человек уже... ну, проживает большую половину своей собственной жизни, он уже, если ребенок взрослый, как Эльвира, например, то можно уже говорить об этом спокойно и ненапряженно говорить об этом, готовить своего собственного ребенка, потому что чтобы не было в сердце дыры. А не хотелось бы, чтобы мы с дырками такими в сердцах ходили.
У нас есть звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Владимир.
Да, мы знаем.
Мы вас всех знаем уже.
А если задали вопрос, надо отвечать.
Правильно.
Да, вот. Смерти я боюсь.
А чего?
Не знаю.
А чего боитесь-то?
Почему? А?
Чего боитесь-то?
Смерти боюсь.
Но чего конкретно вы боитесь?
Боюсь исчезнуть и не увидеть больше своих родственников.
Угу.
В общем, играю в танки мировые, Future Tanks, и уже не буду играть. Допустим, в шахматы играю, и уже не буду играть вот так вот.
То есть вы боитесь и потерять то, что мучений, у вас есть?
Да, мучения, которые предшествуют смерти, не знаешь, какие они будут, да?
Ну, понятно. Все понятно, Владимир, большое спасибо, потому что у вас распространенные боялки, я их так назову, потому что много людей, особенно мужчин, конечно же, они боятся танки потерять, которые они играют, и их там не будет. У каждого есть свое влечение, у кого-то есть свое любимое животное, у кого-то что-то еще есть. Но нам тяжело расставаться с этим. Конечно же, тяжело. Вообще, когда тут телефон свой теряешь, тяжело расставаться, а уж когда смерть... Ну, друзья мои, мы продолжаем, мы ответим Владимиру в конце нашей передачи вообще пути преодоления страха смерти, мы будем говорить об этом, но сейчас мы говорим о формах, как проявляется. Вот есть категория людей, которые очень сильно боятся и переживают, когда они находятся вот перед какими-то невосполнимыми потерями или душевными трагедиями, когда вот кто-то очень смертельно болен, и они переживают об этом, о себе также. Когда, например, женщина беременная, у нее очень сложные роды, она переживает о смерти ребенка, о своей собственной смерти. Когда человек попадает в какие-то такие очень сложные, тяжелые ситуации, он начинает бояться. И это, конечно, понятно и оправдано.
У нас еще один звонок. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
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 Это Галина.
Здравствуйте.
О, здравствуйте, Галина.
Вы знаете, что когда я была ребенком, я, конечно... Не то, что боялась смерти, а у меня было много вопросов, что, куда, чего, вообще, что это происходит, вообще, что с человеком, куда он пойдет или не пойдет, вообще, это что, конец уже или как? А сейчас, конечно, у меня другое понятие, представление, моя дочка ушла к Иисусу, я знаю, что мы встретимся там, поэтому чем не бояться смерти? Просто нужно правильное представление иметь о смерти, тогда не надо бояться. Разрежут себя там от патологии анатом или нет, или что, это не важно. Мы будем все у Господа.
Спасибо большое. Спасибо, Галина.
Спасибо большое. Ну, спасибо. И мы радуемся тому, что вы человек верующий, да, у вас есть религиозное мышление, и у вас есть основа, опора на это религиозное мышление. Вы верите в то, что вы будете с Богом, вы верите в то, что Он вас ждет, примет, и ваш ребенок, который ушел, он тоже вас там ждет, и у вас будет эта великолепная встреча. Вы этим живете, у вас есть надежда, и поэтому вы пребываете в хорошем настроении, и поэтому вы пишете такой вот бррр, на что Эльвира реагирует и радуется. И я думаю, что вот слово «позавидовать», наверное, не очень корректное, но порадоваться за вас стоит, потому что у вас все хорошо. Несмотря на то, что есть кончина, несмотря на то, что вы когда-то умрете, как и все мы. Ну, вы проживаете эту жизнь качественно, проживаете эту жизнь радостно.
У нас есть еще одно сообщение, пишет нам Евгений. «Привет всем. Общаясь с людьми, я замечаю, что люди в большей степени боятся изменений, а смерть — это в каком-то смысле изменение. И мне кажется, самое главное изменение, которое они боятся, — это уязвимость и дискомфорт. А смерть с этим ассоциируется как раз. Боятся потерять уверенность, которой на самом деле нет в сегодняшнем дне». Вот так.
Ну да, очень так глубоко по-философски. Анастасия закивала головой, наверное, это язык изложения ей более понятен.
Просто я наслаждаюсь вот подачей, да, вообще на самом деле здорово.
Вот я уже понял, что подача...
Таким откликом очень приятно, да, слышать.
Интересно, Евгений, а кто вы по профессии? Напишите нам, нам даже стало очень интересно.
Да, он написал «общаясь с людьми», так что...
«Общаясь с людьми», ну пообщайтесь с нами. Ну, следующая форма... Это страх быть одному, когда ты уже на пороге смерти стоишь, и люди боятся этого одиночества. Отчасти Евгений вот прикоснулся к этой форме, он вот немножко об этом написал. Люди боятся. Боятся, что когда они станут старыми перед смертью, они не будут никому нужны. Кому нужны старые, противные, вонючие, немощные старики, у которых практически ничего нет, и ничего они не могут дать и так далее и тому подобное. И, конечно, люди переживают и боятся вот именно такого состояния. И последнее – это страх длительности умирания. Да? Вот когда некоторые люди говорят, ну, я хочу умереть вот раз, и все. Вот я раз уснул, и все.
Ну,
и не мучиться вот там раком
заболеть.
Я часто заболеть.
Слышала об этом, да.
Да, это вот раком часто. Заболеть, и вот там вот эта химия, мучиться, вот трубки и так далее. Вот есть люди, которые там, у них язык отнимает, у них сознание, например, работает, тело, ну...
Парализовано.
Тело парализовано. Это вообще страшное мучение на самом деле. Вот когда мозг работает у человека, а когда он не может ни в туалет сходить, он лежит, когда его там обтирают, убирают, все за ним, это достаточно, ну, очень тяжелое мучение. И некоторые люди этого боятся.
Врачи говорят, насколько мне известно, что самые легкие смерти – это вот когда человек умирает во сне или когда тромб проходит через сердце. То есть сердце просто останавливается, у тебя прекращается подача крови в мозг, ты, по сути, как засыпаешь, как теряешь сознание, и все.
Ну да, ну...
То есть, коротко... И ясно.
Коротко и ясно. Но кто-то умирает.
Ну, говорят о смерти, конечно, да, это все равно.
Да, но все равно смерть приходит. Но страдание тяжело. Мне кажется, что даже тяжело близким все это переносить, чем самому. Ну, я не знаю, это очень трудно на чашу весов все это взвесить. Нет таких весов, где бы взвесить можно вот страдание этого человека и страдание близких. Например, если это ребенок. Да, который умирает на твоих руках, и он умирает достаточно долго. Там он болен каким-то там страшным диагнозом, и это очень тяжело. И я даже не берусь сказать, кому сложнее.
У нас есть одно сообщение, отчасти связанное с вашими словами. Никита пишет: «Эля, про родителей. Лучше мы их, чем они нас». Ну, хоронить. «А по поводу смерти, чем чаще встречаешь, тем меньше боишься. Потом привыкаешь. Еще чуть позже понимаешь, что и тебе уже пора. Процесс боязни смерти бессмысленно. Все равно умрешь».
Мне представился этот образ. Подходишь так к человеку, говоришь: «Пора».
Да.
Не, ну это добрый спор. Ты понимаешь, вот ты же сегодня сказала про свою бабушку, которой 90 лет, и бабушка понимает, вот что она... Дети ее, внуки есть, там правнуки, что все люди хорошо живут и так далее. И пора. И человек созрел к этому. Вот он созревает. Вот при правильном раскладе, если человек здоровый, у него с головушкой все хорошо, он здоровый. И вот так мы устроены, что мы готовы к смерти. Был один из первых фильмов эротических, простите, опять вот начну об этом, в России, «Легенда о Нараяме». И главной нитью этого фильма было следующее, что когда старику исполнялось 75 лет, старший сын семейства должен на своих плечах отнести его на гору Нараяме, этого старика, отца там или мать, и оставить там умирать. Крепкий старик, не крепкий, этого никого не волновало. Их просто туда относили, и они там умирали. И вот было интересно смотреть этот фильм. Некоторые старики там вырывались от своих сыновей, убегали куда-то, кто-то срывался в пропасть и так далее. И вот была женщина, которая вот она была готова, вот ее сын несет. И вот, ну, понимаешь, вот когда хороший режиссер, он вот взгляд показывает, вот это вот расставание. То есть там ничего не, говоря, не говорят актеры, но там все понятно, как она его отпускает, как они прощаются и так далее. То есть она была готова. Вот я не знаю, можно, конечно, осуждать в нашем гуманитарном обществе вот, вот такое, такое расправление с жизнью, расправничество, или как вот сказать, вот такое уничтожение жизни. Да, 75 лет, и как вот сказал Никита, написал нам, пора. Пора идти. И вот есть люди, которые готовы. И мне кажется, что есть люди, которым уже 80-90, они там цепляются, они что-то делают, они не готовы бывают. Мне кажется, что человек, вот, ну, когда у него уже наступает возраст, ну, как сказать, ну, совершеннолетний, ну, относительно, он должен понимать, что когда-то жизнь закончится, он должен быть готов в любой момент, вот как солдат, он должен быть готов, потому что все может в жизни быть случиться, и не беспокоиться по этому поводу.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы продолжаем сегодня говорить на тему страх смерти. Мы уже с Юрием обсудили, почему мы боимся, как это происходит. Вот Юрий фильм интересный нам сейчас пересказал о том, что 75 лет уже пора. Ну, едем дальше. Наверное, настало время опрос озвучить, да, в социальных сетях, которые мы сделали.
Ну, давайте озвучим.
На самом деле все просто. 48% сказали, да, они боятся смерти. 52% сказали, нет, они не боятся смерти. Я вам не верю. Я не верю людям, которые написали, что нет. Но, вот...
Ну, ты бабушке своей не веришь, что ли?
А кто сказал, что она не боится смерти?
А
вы
что
же
такое?
Сами сказали, что она так отшучивается.
Да, да, она может говорить, но на самом-то деле...
Ну, вот вы же интересно, вот смотрите, конечно же, что есть определенная доля страха перед неизвестностью. Ну, вот страх страху рознь, правда? Вот я, например, боюсь глубины, но я плаваю. А есть люди, которые вообще в воду не заходят. Потому что они боятся вообще воды. Но ведь страх страху рознь. Опять трудно взвесить, трудно вот какую-то метрическую систему ввести в страх. Но люди, несмотря на то, что они боятся, они к этому готовы. Вот как мой ребенок, да, он не любит пить горькие лекарства, когда он кашляет, ему 5 лет. Он орет при этом, но он открывает рот, когда подносит ему ложку.
Да?
А, я открою, да, ну нет, ну... И он принимает это лекарство в себя, он его принимает. То есть, ну, а есть люди, которые категорически не готовы, вообще, ни при каких обстоятельствах. Мы не исключаем страха смерти вообще. Вот, знаешь, ну, хотя есть такие люди, и такие люди, которые вообще не боятся страха смерти, эти люди нуждаются в психиатре, или в психологии.
То есть вы хотите сказать, что вопрос, который мы задали в соцсетях, можно было бы оформить иначе? Да, мы понимаем, что вы боимся, но готовы ли вы к смерти? Так, что ли?
Может быть, и так.
И 50%, 52% у нас готовы, а 48% не готовы к смерти.
Ну,
тогда,
по крайней мере, 52% понимают, что они умрут.
Да мне кажется, все понимают, что они
нет,
умрут.
Нет, я так тебе скажу, что все понимают, но они не хотят об этом думать.
Так а кто хочет?
Нет, подожди секундочку. Ну, например, когда человек уже старый, он должен привести свои, например, счета в порядок. Он должен привести свою жизнь, по крайней мере, уже на закате, на своей жизни в порядок. Потому что, опять же, мы как-то с тобой говорили, что некоторые родители, когда у них там несколько детей, они не делят наследство, ничего не приводят в порядок, потом грызня вся эта начинается. Надо жизнь свою в порядок приводить. Ну, ты прожил большую часть жизни, ты должен в порядок свою жизнь
привести.
Готовься. Ну, надо же готовиться
гроб
к этому.
Гроб закажи, памятник.
Не, ну почему в Европе и так далее они место покупают, у них все заранее, все подготовлено. А у нас когда начинается? У нас вообще этого очень все боятся, очень много суеверий всевозможных, гробы там и так далее и тому подобное. Вот человек умирает, и начинается катавасия, черные вот эти вот мафиозные как это, компании, которые ритуальные, которые хоронят, потом они облапошивают всех и так далее, не готовы куда-то, куда-то мы несемся и так далее и тому подобное. Мы не готовы бываем к этому, ко всему.
Ну а как, вот вы так интересно говорите, наверное, да, наверное, мышление такое у нас, но вот вам приятно было бы, если бы ваш ребенок, когда вам, например, лет 70, а ему, ну, не знаю, там, лет 30, неважно, он
я сам
подходит к тебе и говорит: папа, я тебе место
пора,
на кладбище купил.
Пора, спасибо, сынок.
Серьезно?
Спасибо, потому что, возможно, он место купил, которое поближе, и я буду знать, что он купил мне место, и он будет приезжать и заботиться об этом захоронении.
Юрий, это вы так думаете? Мне кажется, что большинство думает о том, что...
Плохо,
значит,
что большинство
ты хочешь, чтобы я побыстрее умер.
Плохо, что они так думают. Плохо. И это не значит, что если ребенок об этом говорит, что он купил, это не значит, что он хочет моей смерти. Он, мой ребенок понимает, что папа когда-то умрет, и я о тебе, папа, позаботился, чтобы ты лежал вот здесь в хорошем месте, а не где-то там, где тебе государство выделило, в какой-то Кукуевке, да куда нужно ехать 200 километров, и там вообще могилку-то не найдешь. Понимаешь? Вот так посмотри на это.
Это очень сложно на это смотреть.
Конечно, очень сложно, потому что в нашей культуре этого нет. Мы, к сожалению, об этом не говорим. Что в наших семьях мы не говорим о самых главных вопросах. А самый главный вопрос – это рождение и это смерть. Это главные вопросы. А как ребенок, вот как мой ребенок, да, он будет без меня? И, например, я понимаю, что я болею раком. И я скрываю от своего ребенка, что я болею раком. А иногда бывает так, что ребенок знает, который уже взрослый, что родитель болеет раком, он от него скрывает, и человек не успевает подготовиться к этому, понимаешь? Не успевает подготовиться. И если мы говорим про христианский контекст, в частности, да, вот такой момент, как покаяние, встреча с Богом, как спасение, и у человека теряет даже этот шанс. Там причастие, еще чего-то. Он теряет этот шанс. А мы, знаешь, а у нас какая-то есть сложная культура. Мы не говорим об этом. Это вот люди про секс никогда не говорили, а сейчас об этом тоже как-то говорят в извращенной всегда форме. У нас страна вообще, не знаю, захлебывается в заболеваниях, в разврате, в деревне особенно. Все спиваются, но мы об этом как-то мы стараемся в семьях не говорить. Ну как? Эль, ну как? Ну это же главный вопрос. Ну как об этом не поговорить? И мне хочется, да, готовить свои... Они пока у меня еще маленькие, да, одному 11, другому 5. Когда старшему будет 16 лет, я начну с ним об этом говорить, что папа уйдет когда-то. И было бы здорово, да, если бы вот о месте, в частности, и так далее, о процедуре. Я бы хотел, например, с ним обсудить ритуальную вот эту эпитафию, которую
он
напишет.
Когда мне мои родители сказали о том, что, ты знаешь, мы нашли кладбище, где ты нас похоронишь, в 50 лет они мне это сказали, вот, недавно.
Молодцы.
Потому что у меня папа мусульманин, а мама православная, и они нашли кладбище где-то
совместное
возле Мытищих, да, рядышком, то есть одно рядышком, такое и такое. И я говорю: вы что, серьезно сейчас хотите об этом говорить? У меня, ну, это как это сказать? Ты не думаешь, что ты в 50 лет попрощаешься с родителями? Ты думаешь,
не надо думать,
что у тебя есть лет 15
нет,
хотя бы?
Нет, не надо думать об этом, что ты сейчас прощаешься. Почему ты себя так настраиваешь?
Потому что как только речь заходит о том, что место на кладбище, это как будто бы люди начинают готовиться.
А что в этом плохого?
Что плохого в том, что, ну хорошо, ты тогда...
Люди готовятся...
Ты программируешь себя на то, что ты сейчас умрешь.
Подожди секундочку. Не надо программировать себя на то, что... Это понимаешь, это уже немножко большое восприятие. Это ты воспаляешь самое себя, и потом начинаешь... Не надо, я не хочу об этом слышать, ничего об этом не говорите. Вы сами там со своими мыслями, своими кладбищами, своими гробами сами разбирайтесь. Это о чем говорит? Это о том, что ты родителей задвигаешь, и ты хочешь говорить с ними только о хорошем, о чем тебе нравится. А о чем тебе не нравится, я с ним не готова говорить. Извините, Эльвира Чепенко, а надо поговорить, надо подготовить себя. Идем дальше, друзья мои, мы сегодня говорим про страх смерти, пока Эльвира пребывает в небытии.
Эльвира, да, сейчас как раз-таки в нем.
Ну, друзья мои, ух.
Да, ух, вот такая тема.
Вот такая тема. Причины страха смерти, друзья мои, причины страха, они бывают очень разные. И вот четко назвать конкретную причину страха смерти очень сложно. И вот версий бывает несколько. Все начинается с наследственной предрасположенности, да, вот в голове что-то там вот что-то есть. Условия формирования личности И все вот это под влиянием общества формируется, вот, социальной действительностями. Обобщенные причины, мы о них уже как-то вот сказали, ну, прикоснулись к этим причинам, почему там возникает, да, вот когда то-то происходит, следующее происходит, человек начинает бояться. Но вот мне интересно моих вот соведущих спросить следующее. Как вы думаете, а как вот дети реагируют на страх смерти? Ну, вот у нас... Настя молодая такая девушка, да?
Едик не очень уже, да?
Ну, она вот так вот. Эльвира, как, вот, друзья мои, вот вы представляете, Эльвира такая молодец, она оправилась после моего такого пламенного наезда на нее, и сразу меня так раз и поставила на... Молодец, пятерка.
Спасибо, учись лучше. Итак, Настя. Итак, что касается детей, я вот тоже сейчас сидела, размышляла, что, наверное, непонятно, с какого возраста вообще они способны вот воспринять это, да, вообще глубину этого вопроса, глубину этой темы. Потому что в детстве нам все кажется, что да какая смерть? Да какая, вот тут же все так, вот так все хорошо, тут все налажено. Тут есть родители, тут есть друзья, тут есть такая жизнь. И не знаю, я вот не помню таких случаев, чтобы я прям вот задумывалась, а вообще, куда я иду, а что вот вообще, каких-то таких глубинных вопросов я вообще не поднимала. Мне казалось, что все вот так вот как-то обустроено, и я в этих условиях прекрасно вообще могу находиться. А, наверное же, есть какой-то возраст, когда ты начинаешь задавать вопросы, начинаешь что-то подмечать, то, что тебя окружает. И вот, наверное, уже приходить... Вот к этому всему.
Ну, да, потому что дети опосредованно все это воспринимают, уход близких, они не понимают до конца. Эльвира сказала, что вот она мух отгоняла, и она не понимала, что там с бабушкой на самом деле произошло, потому что ребенок не может пока это вместить. И так мозг устроен, что он не воспринимает вот ту реальность, которая вокруг него.
Встречный вопрос тогда, Юрий. Почему от детей чаще всего как раз скрывают смерть?
Я думаю, что родители...
Просто не понимают того,
родители не понимают, да? Потому что вот наше человеческое невежество, оно прогрессирует сейчас, потому что мы не знаем возрастные особенности детей. Например, ведущий тип деятельности детей – это игровая деятельность. Ребенок все воспринимает в процессе игры. И для него это какой-то игровой процесс. Он грустный процесс, но игровой. На ребенка так тотально это не влияет. И он защищен, ребенок. У него нет глубины восприятия, что вот там бабушка ушла, что ее землю там закопали.
Когда она появляется?
С подросткового возраста.
То есть даже лет 8 ребенок еще не понимает?
Нет, он как-то понимает, что закопали, что еще. Но вот глубины трагичности этого момента он не воспринимает. И я, например, не брал своих детей там, на похороны их бабушки, своей мамы, ну, потому что это нужно было ехать в деревню, это было жарко достаточно. И вот в этом случае я их не взял. Но я не вижу ничего плохого в этом. Если бы были обстоятельства другие, я бы их взял, чтобы они посмотрели, познакомились и так далее. Я когда воспитывался в деревне в Самарской области, у нас... Ну, а в деревне как все устроено? Человек умирает, все идут, вся деревня идет. 3 дня человек лежит. У меня больше всего, знаешь, что напрягал? Не покойник, которого за ногу надо. Я за ногу очень легко все это трогал.
Фу, боже мой.
У меня больше всего...
Вот все время возвращаемся к ней, к этой ноге. Вот.
А потому что вы повторили,
идти,
и
да,
я запомнил.
Идти,
мне больше всего,
съежить.
Друзья, меня больше всего напрягал таз с марганцовской под гробом. Вот такой бурый цвет марганцовки.
А зачем таз с марганцовкой?
Ну, якобы микробы выбивать, чтобы типа труп не разлагался.
Он уже 3 дня лежит, правильно?
Да. Потому что вот тогда, когда мое детство было, это было где-то 40, да, не было бальзамирования, не было всевозможных уколов, и, естественно, что-то вот вонь определенная, и как-то это вот марганцовка вроде бы как помогала.
Знаете, на самом деле, почему я очень сильно боюсь вот трупов и так далее? Есть такой процесс, врачи меня поддержат, что когда из трупа уже выходит воздух из легких, из желудка, и кажется, что покойник дышит.
Ну,
господи, это так страшно.
Мне было 16 лет, у меня бабушка у нас умерла, и мы ее перетаскивали там с дивана на что-то там еще, и вот воздух вышел из легких. Вот так
страшно
вот.
Было.
Это было страшно.
Это жутко просто.
Это страшно
я не
было.
Могу прям.
Тем более, если близкий человек, то тебе это страшно. Но мне кажется, да вообще-то любой человек.
Мне кажется, фильмы о зомби так и появились вот после этого.
Хорошо. Ну, друзья мои, чуточку хочется сказать о том, что подростки, конечно, уже начинают воспринимать страх смерти по-другому. Для них, особенно если сверстники погибают, это очень тяжело они переносят. И даже некоторые могут... наложить на себя руки. То есть могут тоже ну, закончить жизнь самоубийством. Это очень такое, ну, тяжелое последствия на них оказывает. Взрослые уже не так, потому что взрослые, у них уже защита более крепкая. Вот подростки самые, я бы так сказал, что самое уязвимое такое сообщество.
Никита пишет, глубину трагичности смерти воспринимаешь спустя несколько лет после того, как похоронишь самых близких людей. Вот так вот. Что скажете?
Ну, конечно же, когда особенно люди уходят внезапно, нам очень тяжело это переживать. И особенно, когда у нас нет... понимание, сформированного понимания загробной жизни. Когда у нас оно размыто, или когда мы понимаем, что вот там небытие какое-то там вообще, ну, в общем, жизнь заканчивается здесь и сейчас у этого человека, то, конечно, очень тяжело. И расставание очень тяжело, потому что люди-то там над кошками, над собаками плачут, там специальное кладбище устраивают. А уж тем паче, когда близкий какой-то друг или родственник уходит, или это родители, это, и особенно когда ребенок уходит. Это очень и очень тяжело переживать.
Еще есть сообщение от Станислава. Обычно он нам пишет стихи, но сегодня, говорит, в прозе. Переживание смерти – это нарастание чувства встречи с бездной. Причем бездна с большой буквы. Чувство это двойственное, одновременно и ужасы, и притягательности. При этом распадаются два ощущения – собственного тела и своего сознания. Это состояние растворения в бездне, которое усиливается, и вместе с этим усилением нарастает его непереносимость. Такая история.
Ну, очень красиво написано.
Красиво написано, смысл
я поддерживаю, да.
Ну, смысла я, правда, не очень...
Ну, смысл следующий, что красота процесса, но...
Просто Станислав сейчас правильно я поняла, что он озвучил, что это и страшно, и притягивает. Меня просто не притягивает, ну, ни в коем разе.
Понимаешь, вот, например, для некоторых людей зло притягательно. Оно... Ну, Врубеля...
Передернуло меня.
Подожди секундочку. Ну, давай вспомним Врубеля картину «Демон». Ты помнишь эту картину?
Я
такой
понимаю,
полуобнаженный демон, который сидит. А произведение у Лермонтова «Демон». И когда я зачитывался Лермонтом в подростковом возрасте, и я помню достаточно большие отрывки наизусть из вот его произведения, и мне был очень притягательный демон. Это, он там очень красиво описан. Лермонтов в этом плане вообще молодец, умелец, так бы я сказал. И притягательный момент. Вот бездна, она как тебе сказать, тебе интересно, это вот как фильм ужасов ты смотришь.
Я ненавижу их.
Ну, некоторые люди любят фильм ужасов, там, «Пила-6» там, и что-то такое.
«Пила-6», кстати, я ее смотрела и смеялась над этим.
Вот, это защитная ужас, реакция.
Это,
ну, или один пила, я не знаю. Я только одну посмотрел, мне было достаточно. И... Когда ты смотришь фильм ужасов, то тебе страшно, но тебя это притягивает. Понимаешь?
А вот это не отклонение случайно? Так, когда страх притягивает?
В какой-то степени, ну, опять, надо разбираться конкретно с человеком, что у него, но когда тебя зло притягивает, тут уже много вопросов у меня возникает, почему.
Давайте после заставки уже продолжим о том, как преодолеть страх, потому что эфир подходит к концу.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем эфир на тему «Страх смерти». У нас есть еще одно сообщение от Станислава, только пришло, сейчас открою. Эля, я описала ощущения в момент смерти, а не рефлексию до нее. Интересно, вы умирали? Может быть, вы пережили клиническую смерть?
Может быть, что-то пережил. Ну, понимаешь, вот, например, когда человек теряет кого-то, очень близкого человека, и вот это состояние похоже со смертью. Вот если очень крепкая связка была с этим человеком, как единое целое. Ну, когда муж теряет там супругу свою, очень вот близкий, очень близкий-близкий человек, вот происходит какое-то, вот происходит какое-то некое умирание такое. Но это, конечно, трудно сопоставимое, но нечто подобное.
Понятно, что это метафора, но...
Ну, естественно, что это метафора, но вот есть такое... Есть такое понимание у человека. Я думаю, что он пишет вот где-то из глубины своего сердца вот свои переживания. Естественно, он метафорически все это описывает, но он достаточно четко, он держит линию. Мне нравится то, что как он пишет это. Ну, друзья мои, что мы можем вам сказать? Надо же избавляться как-то от всего того, что мы наговорили сегодня.
Ужас какой.
Да, ну... Вот, но мы должны понимать, что это процесс, который будет... У всех он. И мы придем к этому. Рано или поздно это будет. И к этому надо просто готовиться. и постепенно перекрашивать черные тона в светлые тона, добавлять краски. Вот мы немного про юмор поговорили. Я думаю, что юмор вообще отношение к бренности, отношение к смерти. Если туда добавить немножко юморку, то не так-то все и страшно и будет.
О, это...
Юмор – это здоровье особое, которое нам нужно и необходимо.
Какой же это фильм был? «28 панфиловцев», где они там шутили постоянно перед смертью. А я смотрела еще, когда «Гоблин», ну, Дмитрий Пучков, говорил о том, как они создавали этот фильм. И все удивлялись, почему так много юмора, причем такого жесткого, саркастичного. Он говорит, а что вы хотите? Это люди идут, и они понимают, что они не выживут. И те шестеро, которые выжили, это просто какое-то, ну, честно говоря, чудо. И да, юмор помогает.
Юмор помогает проживать очень тяжелые обстоятельства, и поэтому это защитная, очень хорошая реакция. Конечно.
Подождите, у нас есть вопрос. Наконец-то вопрос по делу. Моня пишет, как быть, если постоянно представляешь свою смерть? Страх упасть на ЖД пути или попасть в автокатастрофу?
А почему, кстати говоря, я не сказал об этом, потому что бывает подсознание работает, да, это вот через сны приходит, через какие-то вот, о чем Моня написала, возможно, вам надо к психологу сходить, потому что я думаю, что это вопрос подсознания, потому что вот что-то, пути, фантазийные какие-то вещи, раз. Потом, откуда идет, вот причину понять, возможно, когда-то, фильмы ужасов вы смотрели. Когда-то, может быть, на ваших глазах вы пережили смерть кого-то. Может быть, на ваших... Вот я, например, видел, как... мы проходили мимо со своей семьей, и парня сбила электричка. Да, это же... Вот такие вещи, которые мы встречаем в своей жизни, очень такие, ну, тяжелые, жесткие. Сознание фиксирует, уходит это все в подсознание, потом подсознание начинает нам капать на мозг. Ну, очень просто я это говорю. И, конечно, здесь нужно вот это все раскрутить, и нужно все это понять, откуда что у вас берется. Ну, и, друзья мои, уже будем завершать. И хочу сказать, что важно делиться с другими вообще, что с вами происходит. Ну, какой-то близкий круг, это может быть ваш близкий родственник, или это человек, который может вас выслушать, который человек может вас поддержать, чтобы вы поделились. Вот Моня молодец, она написала об этом, и хочу сказать, что большая молодец, потому что первый шаг уже сделан в этом. Вот когда такое существует, вы постепенно надо выходить из этого кольца, потому что когда у человека есть страх смерти, это в какой-то степени человек, который ходит по кольцу, он рано или поздно возвращается, и вот это кольцо сжимается, и так происходит, что страх смерти, он парализует буквально все, и мы не способны ни о чем думать. Мы постоянно боимся, мы боимся выходить, мы боимся ездить, мы вообще боимся воду пить, потому что боимся захлебнуться, в конце концов. Конечно же, нужно быть реалистом, и не стоит беспокоиться заблаговременно, да, вот о том, что вот это срочно что-то произойдет, но мы не можем никогда знать, когда и что произойдет. И вообще, когда человек боится, он уже страдает. И мне бы хотелось, друзья, чтобы вы не страдали, чтобы вы учились управлять своим страхом. Чтобы вот когда вы идете там, не знаю, по темному переулку, и вам кажется, что сейчас какие-то там мужики вчера с большими кинжалами вас настигнут и так далее. То есть это, ну, можете читать стихотворение при этом, можете начать петь песню.
Рассказывать анекдоты и смеяться, да?
Рассказывать, можно бояться, а можно начать что-то делать. Нужна какая-то альтернатива для этого. Ну вот, например, да, есть люди, которые боятся темноты, есть люди, которые боятся оставаться дома. Вот там, вы приехали в гости в частный дом какой-то, вы его не знаете, этот дом, он большой, деревянный, такой деревенский, скрипучий, дождь пошел, там молния, вам страшно и так далее. Ну что делать-то? Ну можно где-то в угол забиться и ждать и бояться. А можно вслух считать Тимура и его команда. Гайдара. А почему
собрать
нет?
Собрать свою потом, да, из соседей.
Собрать свою из соседей. Бить в барабан и так далее. Устанете от...
Бить в барабан, это же шаманство.
Ну, нет, ну, в таз хотя бы такой алюминиевый.
Кастрюлю, да.
И устанете, упадете замертво, ну, в смысле, замертво сном, во сне упадете, устанете, и быстро уснете, и уже проснетесь, уже жучки, червячки летают, и вам уже хорошо. Конечно же, оптимизм, друзья, это опора, да, и жизнерадостная позиция, о чем я говорил. Сегодня говорили мы о такой тяжелой теме, как страх смерти, но, друзья мои, жизнь конечна, и давайте вот проживем остаток времени весна на дворе, вот с весной, с юмором, с радостью. И пусть вот то время, которое нам определено, будет радостным и будет позитивным, и будет качественно хорошим.
У нас есть еще несколько сообщений, но не успеем уже их прочитать, и эфир я закончу всего лишь одним из них от Станислава. Друзья, раз оружие – это юмор, Станислав пишет: «Хорошие люди после смерти попадают в США, а плохие – в Сомали». Все, всем счастливо.
До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.